Мы будем сегодня читать послание евреям 6 главу. И я приготовил несколько мест Писаний. Я думаю, что у вас есть Библии. Это правильно, если у вас есть Библии. Библию нужно носить с собой на собрание. И начну я не с 6 главы, а как бы такое предисловие Колоссянам 4 глава, 16 стих. Послание Колоссянам 4 глава, 16 стих. Откройте, я думаю, это будет хорошо. Если у вас нет, слава Богу, что у нас есть возможность прочитать на стене, на экране. И написано следующее. Апостол Павел пишет к христианам в городе Колоссах. «Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы». Знаете, что делали христиане, первые христиане? Они, получая послание апостола Павла, они читали его полностью в церкви, собирались вместе и начинали с первого стиха и зачитывали полностью все послание. Я думаю, что, может быть, и нам к этому иногда нужно приходить. Потому что в самих посланиях есть достаточно мудрости, вдохновения, силы Божьей. Потому что апостол Павел был поставлен в церкви над, скажем так, надзирать, блюсти. Он имел высокую позицию в Боге. Бог призвал его для созидания церкви Божией. И то, что он писал из Духа Святого. В его словах была сила. И более того, он является апостолом язычников. Вы знаете, он был тот, кто был послан к язычникам непосредственно. Мы с вами, украинцы, мы с вами... из язычников. Только евреи являются народом Божьим по природе. Все остальные мы из язычников. Поэтому это как бы тоже важно, чтобы мы прислушивались голоса пастыря язычников. Не так ли это? Я не буду читать все послание к евреям, но почитаю буквально 6 главу. Одну главу. Давайте прочитаем вместе. Она очень хорошая, интересная. Очень много вложено такого важного в нее. И мы ее прочитаем полностью вначале. Одну главу, послание к евреям, 6 глава, с 1 стиха до последнего, написано следующее. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учения о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых, о суде вечном, и это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божьего и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божьего и ругаются Ему. Земля, пившая, многократно сходящий на нее дождь и прозращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая тернии и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец – сожжение. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так». Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которое вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря: «Истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». И так Авраам, долготерпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва в удостоверении оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил посредстве клятву, дабы в двух непреложных вещах, которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшее взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Вот такая глава. Я назвал эту проповедь «Якорь веры». И потом к этому мы подойдем с вами. И здесь очень много интересного в этой главе заключено. Я не смогу остановиться на каждом стихе, на каждой важной мысли, которая здесь есть. Я выделил для себя три основные простые мысли в этой главе. И хотел бы об этом именно порассуждать. Первая из них записана с 1 по 3 стих, где написано: «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству». Я не буду читать снова эти три стиха. Но самое главное, к чему Павел, и считается, что это Павел написал, это послание, к чему призывает, к тому, чтобы мы с вами не оставались там, где мы есть, или в то, кем мы есть, когда мы пришли ко Христу. Мы пришли такие, какие мы есть, и Бог принял нас такими, какие мы есть. Иногда люди говорят: о, чтобы прийти к Богу, нужно измениться. Нет, нужно прийти таким, какой ты есть. Потому что без Бога невозможно измениться. О нет, я должен оставить вот этот грех и этот грех. Я же понимаю, это неправильно. Ты не сможешь оставить и тот, и другой грех, и третий, и пятый, и десятый. Только Бог может помочь тебе оставить твой грех. Поэтому мы идем к Нему. И знаете, вполне нормально, когда в церкви разные люди, интеллигентные люди, и образованные, и необразованные, и неинтеллигентные, и, может быть, наркоманы бывшие, или пьяницы, или бомжи. Дорогие, в сердце Бога место есть для каждого. Пусть и в твоем сердце будет место для каждого. Это важно. Аминь. Бог принимает всех такими, какие они есть. Но принимая, это не означает, что Бог хочет оставить нас такими, какие мы есть. И всего, чем Бог занят больше всего, конечно же, мы приходим к Богу, потому что нам нужно исцеление. И Бог благ и милостив, Он исцеляет. Более того, Иисус Христос взял на Себя наши немощи и понес болезни, и ранами Его мы исцелились. Конечно же, нам нужна помощь, чтобы решить наши финансовые проблемы, может быть, долги и многое другое, что, может быть, связывает, тяготит нами. Бог поможет. Я видел много примеров людей, когда Бог освобождал их от великих долгов. Я видел это много раз. Не все из этих людей потом были верны Богу, но я видел, как Бог был верен людям и освобождал от огромных долгов, от страха смерти и многое другого, что следовало за ними. Безусловно. То есть Бог, конечно же, Он коснется наших нужд и проблем, но у Бога есть что-то более важное, что Он хочет сделать. Знаете, что Он хочет сделать? Он хочет изменить нас с вами, наш характер. Я в самом начале говорил, что самой большой проповедью на земле являются даже не слова, а это жизнь. Прожить достойной жизнью без Бога невозможно. Знаете, есть много, я иногда просто так, чуть-чуть так для себя интересуюсь жизнью великих людей, которых мир считает великими. Но когда ты копнешь их личную жизнь, там ад, там грязь, там грехи всех, которые только можно придумать, различные извращения. Люди живут в этом. Их считают великими, потому что они написали там какую-то картину известную, там, или несколько картин написали, например, или какие-то стихотворения, там, или что-то создали и так далее. Но их личная жизнь – это дьявол во плоти. Знаете? Я думаю, что вы тоже это знаете. Но я хотел бы сказать, у Бога есть цель изменить нас с вами и наш характер. Это является острием того, что делает Бог с нами. Поэтому мы иногда не понимаем Бога. У нас одни вопросы, а у Бога другие. У нас одни интересы, а у Бога другие. Нам, Господи, надо, чтобы Ты материально мне помог. Выведи, помоги. А Богу надо изменить нас, чтобы мы уже не так похожи на дьявола были, как-то более на него. И мы чуть-чуть недопонимаем друг друга. И мы думаем, почему мы сердимся, Боже, почему Ты до сих пор мне не ответил? Ну, слава Богу, что Бог, Он хороший, Он не сердится, Он просто смотрит на нас, ну, послушай, а почему Ты до сих пор не изменился? Ты уже столько лет в Боге. Ну, Господи, ну где мое исцеление? И мы иногда не понимаем Бога, что для Бога более важен наш характер. Это более важно, чем все, что вокруг нас. Поэтому очень важно, чтобы мы попали на Божью волну, знаете, смогли понимать Бога, что Бог хочет сделать. Он хочет нас изменить. Апостол Петр, в 2 главе 2 стих говорит так, чтобы мы, как новорожденные младенцы, возлюбили чистое словесное молоко, и чтобы от него возросли. Нам нужно на самом деле читать Библию, пребывать в Слове. Нам нужно учиться, быть учениками, потому что Библия говорит, что именно ученики стали христианами. Не христиане стали учениками. Называться христианином может каждый, но нет. Вы знаете, что под именем Христа были крестовые походы? Я думаю, что вы не забыли мрачные средние века, когда столько уничтожалось людей. Это такие яркие исторические моменты, когда люди, прикрываясь именем Бога, делали величайшее зло на этой земле. Я не думаю, что мы хотим быть частью такого христианства, которое называется. Поэтому Библия, которую мы с вами читаем, ее читает весь христианский мир, православный, католический, евангельский мир, протестантский, то есть все читают Библию. Там написано, что именно ученики стали называться христианами. Где? Кто из вас помнит? В Антиохии, даже не в Иерусалиме, а в Антиохии. Впервые ученики начали называться христианами. То есть вначале ученики. Кто такие ученики? Нужно глубокое откровение. Те, кто учится, правда же? Кто открывает свое сердце, чтобы чему-то научиться от Бога. Знаете, Иисус Христос очень радикально иногда говорил. Он говорил так, кто не умолится, как дитя, в Царство Божие не войдет. То есть иногда люди приходят к Богу со своими представлениями о том, какова должна быть жизнь, как взаимоотношения, отношение к этому, к другому, третьему. Но Иисус сказал, если ты не придешь чистым листом, тебе нечего делать в Царстве Божьем. Потому что у Бога есть свои взгляды на все. Есть своя точка зрения. И Он хочет, чтобы мы получили Его точку зрения. А для того, чтобы мы получили или научились, мы должны посадить себя чуть ниже. За парту, на уровень учеников. А Его поставить выше, на уровень учителя. Тогда есть надежда, что мы можем стать христианами. На самом деле, и не позорить это имя, как это было в истории не раз. Вы же сами знаете, не только средние века, мрачные века, другие, разные периоды были, если взять всю историю, но не только, скажем, взять всю историю 2000 лет, но даже взять историю нашей с вами жизни. Я думаю, что ведь, возможно, и мы с вами встречали людей, которые называли себя христианами, они вели себя как дьявол. Это была, возможно, причина, почему мы не шли к Богу какое-то время. И нас отталкивало от церкви, от Бога, потому что мы, смотря на этих людей, мы испытывали какое-то даже, наоборот, отвращение, какое-то что-то отталкивало нас. Вы согласны со мной? Вы встречали таких людей когда-нибудь? Я встречал. И до сих пор встречаю. Но я хотел бы сказать, но мы можем быть другой категорией людей. Тех людей, которые не отталкивают от Христа, а которые привлекают ко Христу. Как? Своей жизнью. Как? Когда становятся учениками, когда садятся чуть пониже и откладывают свою гордость, и разрешают Богу их учить. Поэтому Петр пишет, чтобы мы возлюбили чистое, словесное, то есть Слово Божье, молоко, и начали расти, как младенцы. Все не происходит моментально, мгновенно. Когда мы приходим в Царство Божие, рождаемся, мы не становимся совершенными сразу же. Мы не становимся, как Христос сразу же. Вы уже заметили это. Мы, когда каемся, конечно, наше первое впечатление, у нас настолько такое в первые дни нашего покаяния может быть такое, знаете, радость спасения приходить, какое-то вот вдохновение, что нам кажется, что все вокруг нас ангелы. Мы наконец-то попали в ангельский Божий сад, где одни ангелы порхают. Но не так много времени надо, чтобы это все изменилось. Ну, неделя, две, месяц, сколько выдержишь, я не знаю. Но через время ты узнаешь, что рядом с тобой отнюдь не ангелы, а люди. Или как? Несовершенные люди. И ты думаешь, эх, наверное, я не в ту церковь попал. Нет, в ту. Мы были совершенны до твоего прихода. Один проповедник сказал одной женщине, которая говорит, ваша церковь несовершенная. Она говорит, была, пока вы не пришли. Мы все несовершенные, но все мы делимся на две категории. На учеников и на тех, кто отказывается учиться. Отказывается открыть свое сердце для перемен. Господи, мне надо это, мне надо это, и в ад я не хочу. Поэтому буду ходить. Но я хотел бы сказать, как учит Библия, о том, чтобы мы с вами росли, менялись. И что с нами должно произойти? Первое послание Коринфянам, 3 глава. Давайте чуть тогда быстрее. Первое послание Коринфянам, 3 глава. Написано с 1 по 3 стих. Апостол Павел пишет верующим Коринфе. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком и нетвердую пищей, но вы были еще не в силах, да теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? Апостол Павел обращался к Коринфянской церкви. Знаете, давайте с первого стиха первой главы посмотрим. Это же первое послание, первая глава с первого стиха. Павел, волей Божией, призванный апостол Иисуса Христа, Иисосфин, брат Церкви Божией, находящейся в Коринфе. Смотрите, освященным во Христе Иисусе, призванным святым. Хорошее начало. А в третьей главе говорит, вы плотские, младенцы, завидуете, ссоритесь. В общем, разногласия у вас и все остальное. Там много чего описывает. Так интересно, какие же они были. Я уже говорил, что святой – это фамилия. Бог святой. И мы родились от святого Бога. И мы носим эту фамилию. Поэтому Павел правильно обращается к церкви. Эта церковь не была совершенной. Там много чего Павел описывает, какие проблемы были в этой церкви. Но тем не менее он как называет их? Святыми. В Библии написано, в книге Откровения, последней главе, что святой да освящается еще. Получив эту фамилию, нам нужно научиться жить в соответствии с этой фамилией. И мы с вами призваны расти и меняться. Все живое меняется. Все мертвое, как памятник, как было вчера, так и сегодня. Знаете, памятник Ленина не стал меньше и выше тоже. Стоит такой же. Надеюсь, что когда-нибудь не будет его там. Аллилуйя. Но все живое, оно видоизменяется. Оно растет. То же самое мы с вами. Мы с вами живые, верующие люди, которые призваны также меняться. То есть, оставляя плотскую жизнь, полную зависти, ссор, разногласий, раздражения, я не читаю там все места Писания, то есть все-все-все негатив этот, который мы с тобой несем, часть этого негатива, который есть в обществе, мы от него уходим, и мы меняемся. Апостол Павел написал, что он занят этим больше, чем-либо еще. В послании к Колоссянам, 1 главе, 28 стих, он написал, и 29 так. Апостол Павел пишет Колоссянам, которого мы проповедуем, то есть Иисуса Христа, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвязаю силу Его, действующей во мне могущественно. То есть Павел вложил свою жизнь, время, силы, даже не на то, чтобы исцелять больных. Он это делал больше, чем кто-либо еще. Изгонять бесов, он делал это, помните? Но он непосредственно работал или как проповедовал, вразумлял верующих людей, которые уверовали в Иисуса Христа. Для чего? Чтобы представить их совершенными во Христе Иисусе, то есть измененными. И послание к Ефесянам 4 главе, послание Ефесянам 4 главе, давайте мы откроем ее, 4 главе с 11 по 13 стих написано: «И Он, Бог, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, Бог поставил различные служения к совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова». Смотрите, для чего? «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего». И смотрите дальше. «В мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». 14 начало только. «Дабы мы не были более младенцами». То есть какова цель? Чтобы мы больше и больше были похожими на Христа. И в нашей жизни есть вся наша жизнь как большой тренажер. Все знают, что такое тренажер. Если ты хочешь иметь хорошие мышцы, хорошо заниматься на тренажере. И есть специальные устройства, которые помогают тебе выработать определенную группу мышц. Вокруг тебя твои родные. Это твой тренажер. А я думал, это проклятие. Нет, это не благословение для тебя. Отчего же они на меня вот так все вот? Чтобы ты научился их любить, как Христос. Терпеть, как Христос. Сносить-то, я хочу их убить уже всех. Вот в этом то и дело. На одно и то же можно смотреть по-разному. Твоя семья, твоя работа, твои соседи. Все это большой тренажер. Для чего? Как мы научимся любить, если мы никогда не любили? Ну, я и люблю своего сыночка. Не об этом идет, не об этом идет речь. Но друга своего люблю, который меня тоже любит. И грешники любят любящих их. Ничего нет в этом особенного. Но любить тех, кто тебя достает каждый день. Исправно, без выходных. Вот это... это уже чудо. Это даже больше, чем чудо. Как мы иначе станем похожими на Христа? С одной стороны, мы читаем Библию, мы научаемся. С другой стороны, собрание заканчивается, начинается практика. До следующего собрания. Практическая часть. Все, что связано с Богом, это не только теория. Это практика, которая начинается, только мы заканчиваем собрание, говорим «Аминь», и она сразу же начинается. Собрание закончилось, монолог закончился, и тогда каждый застает, как мы идем к выходу, как мы пропускаем других вперед себя, как мы жмем руки друг другу, улыбаемся, благословляем друг друга. С этого все начинается. И так далее. И пошла практика. До самого твоего дома, где муж сидел возле телевизора, может быть, насмотрелся всяких фильмов ужасно. Они разрушают и психику, и мораль, и все на свете. И он насмотрелся весь такой, как чайник кипит. Вот где ты ходишь, по каким-то собраниям, возможно, вы приготовили поесть, позавтракали ему, дали, все, но он... Чего он им доволен? Господи, что, ты что, не благословил меня на собрании? Да, я этим и благословил тебя. Я рассказывал своей маме. Когда, помню, мама ходила на собрание, отец шел пить. И он проходил немножко раньше. Злой такой. Но иногда мама проходила немножко раньше. И я помню, когда отец приходил пьяным в конце дня, он был очень здоровым человеком, потому пил очень много, но всегда приходил на своих ногах. Не валялся. Только в самых, может, последние годы, когда уже было 60 где-то. И он приходил такой злой. Я, знаете, я смотрел на свою маму. Она его Максимич называла. Заходи, Максимич. Такая радая, как будто, знаете, друга встретила. Я же все это видел. Вот мой брат тут сидит, это тоже помнит. Заходи, поможет ему разбудиться, потому что он же... До шнурков же не дотянется, знаете. Она ему расшнурует, разбует, накроет на стол. Он, знаете, бурчит, недовольный, ругается. Все. Она как будто не слышит всего этого. Он на своей волне, она на своей. Иди, Максимович, я бы приготовил тебе, нагрела борща. Все, вечно недовольный, знаете. Посадила, покормила, спать положила. И так каждый день. Мой отец пил все время, в шахте работал. Знаете, хочу вам сказать. Мы думаем, почему человек вот такой, какой он есть? Потому что у него тоже свой тренажер был. Как и у тебя. У кого-то муж, у кого-то жена. Вы думаете, жены не бывают? Сварливыми, о которых Соломон написал, что лучше на крыше жить. Чем со сварливой женой. Значит, бывают, раз в Библии написано. Если то теща, сосед, если дети, если все уже хорошо в семье, сосед. Или соседка. Я помню, как мы... В одной, мы 13 раз переезжали с квартиры на квартиру, жили в разных местах, я уже рассказывал мою историю. Помню, в одной квартире, где мы жили, мы приехали, всегда мы наводили порядок. Мы, как люди Божьи, мы не можем жить в грязи. Вы согласны со мной? Мы чистим не только в своей квартире, даже на лестничной площадке, везде все проводим порядок. И вот эта вся эта лестничная площадка, мы взяли, все вычистили, вымыли, покрасили, побелили, знаете, все сделали. На следующий день... Несколько ведер мусора прямо посредине было высыпано. Всегда есть кто-то, кто является твоим тренажером. И так хочется, знаете, что-нибудь сказать. Но слава Богу, что мы научены, мы говорим, пусть вначале без правильных эмоций, но хоть правильные слова. Знаете, как ругаются верующие люди? Да благословит тебя Господь! Но это уже хорошо. По крайней мере, это лучше, чем плохие слова говорить. А потом еще правильное чувство это вложим. Как один человек, ему наставляли, говорит, ты, говорит, врагов своих благословляй. И вот и говорит, да благословит. А он сначала засиял так, да, буду. А потом, а вдруг и правда благословит. Слава Богу! Очень важно, чтобы мы изменились, чтобы больше и больше были похожими на Христа. Второе, я очень быстро постараюсь, на что обращает апостол Павел внимание послание к евреям? На дела. С 10 по 12 стих написано, «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его». Послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование, обещание. И вот здесь очень важное слово написано, вы оказали во имя Его. Когда-то что-то мы делаем не во имя себя. Мы очень много делаем во имя себя, правда? Мы себя и моем, и чистим, и кормим, и одеваем, и лелеем, и халим, и, в общем, все хорошее делаем для себя. Нет? Это все нормальные люди так делают. Написано, возлюби ближнего своего как? Ты не можешь любить ближнего лучше, чем сам себя любишь. Поэтому мы заботимся о себе. Мы делаем очень многие вещи во имя своих родных. Правда же? Во имя семьи. С этим тоже все в порядке. Написано, кто не заботится о домашних своих, тот отрекся от веры и хуже неверного. Так написано. Мы должны заботиться о своих домашних. Но здесь написано во имя Его. Что-то делать во имя Иисуса Христа. Ради Него. Во имя Его. Чтобы не себе сделать хорошо, и даже не своей семье сделать хорошо, а Богу сделать хорошо. Чтобы Ему понравилось. В Библии написано, не буду открывать это, апостол Иаков пишет, что вера без дел мертва. Помните? Написано, что покажи мне веру без дел, а я покажу без дел твоих, а я покажу веру мою из дел моих. И там написано, если брат и сестра наги и не имеют дневного пропитания, но вы скажете, идите с миром, грейтесь и питайтесь, ничего потребного, полезного для тела не дадите, то какова польза? Так и вера без дел мертва. Это означает что-то делать, что-то, что является волей Божьей. Что-то Бог ожидает от тебя. Чтобы ты сделал это вне себя или своих интересов, вне интересов своей просто семьи, вышел за пределы этого. Вы слушаете меня, да? Очень важно, чтобы мы с вами не обленились, чтобы мы с вами подражали всем верующим, которые это делали. Вы знаете, мы не первые верующие на этой земле. За 2000 лет христиан было много. И есть столько христиан, которые в своей жизни, кроме самих себя, кроме своей семьи, видели что-то еще. И они что-то делали. Они что-то производили. Они как-то служили Богу. Что-то делали во имя Его, служа этим Богу. Я не буду на этом слишком много останавливаться, но я хотел бы ободрить каждого из вас. Если вы вдруг где-то остановились, если вы на самом деле где-то просто все свелось, все к вашим личным интересам или интересам вашей семьи, в этом что-то неправильно. Потому что Библия учит, чтобы мы с вами что-то делали еще во имя Его. Аминь. Я хочу сказать, конечно, слава Богу за такую возможность. И я считаю то, что мы строим здание церкви, это также, это не все, но это является также делом Божьим, которое мы делаем во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы не только это делаем, мы кормим голодных людей. Мы одеваем раздетых людей. Мы заботимся, где мы видим какую-то нужду, мы туда бежим. Вы уже знаете, что мы до сих пор поддерживаем Дом милосердия православной церкви. Помните это? До сих пор. И он, архиепископ, очень благодарен. Потому что мы, скажем, на своих плечах практически несем сейчас этот Дом милосердия. Мы не трубим, не ищем признания, чтобы нас похвалили. Мы делаем это. Аминь. Я рад, что я в такой церкви нахожусь. И Библия говорит, чтобы мы не обленились. Потому что если это есть, значит, это возможно. Вы понимаете, да? Можно съехать постепенно в какую-то обочину своих интересов, чтобы мы всегда были, скажем, на правильном месте, правильными людьми и делали правильное дело. И последнее, что я хотел бы показать. Якорь веры. В этой же самой главе, 6 глава, 19 стих, написано о надежде, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшее за завесу. Знаете, что такое якорь? Я даже взял из Википедии определение, что якорь, он сделан специальной формы, литая, кованая или сварная конструкция, предназначенная для удержания корабля, подлодки, плота или другого плавающего объекта на одном месте за счет взаимодействия с грунтом и связанная с объектом удержания посредством якорной цепи или троса. Усилие, которое якорь может воспринимать, не перемещаясь с ним, ходя из грунта, называется держащей силой. То есть, что такое якорь? Корабль, он может плывет какое-то время, потом останавливается, и чтобы остаться на этом месте, бросает якорь. Особенно во времена штормов, когда стихия, то якорь удерживает корабль. Какой бы шторм бы ни был, какие бы ветры бы ни дули, знаете, он удерживает корабль на месте. Якорь очень важен. Якорь, который бросают, с корабля бросают, чтобы держаться за грунт. Так мы прочитали с вами. Библия говорит, что у верующих тоже должен быть якорь. Только мы бросаем его не вниз, мы бросаем его вверх. Куда мы бросаем его? О какой надежде идет речь? Написано, мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду. 18 стих, конец 18 стиха. 19 стих, которая для души есть как бы якорь безопасный, крепкий. И куда он уходит, этот якорь? Входит во внутреннейшее, за завесу. Ага, уже понятней. А 20 стих все ставит на свои места. Смотрите, куда предтечею за нас, то есть предтечею, это до нас, перед нами, предварительно перед нами, куда предтечею за нас вошел Иисус. У меня такой вопрос, а куда он вошел? Он туда вошел. Иисус вошел в небеса. И Библия говорит, чтобы мы с вами, имея веру, о которой мы много говорим, этот якорь, знали, за что зацепиться. Знаете, что я заметил? Там в этой же главе написано, что есть люди, которые отступают от Бога. Вы заметили? Значит, есть такая опасность. Я думаю, только по одной причине, не там был их якорь. Если ты свой якорь зацепил за исцеление и ждешь исцеления, вот если я буду исцелен тогда, я хочу сказать, ты можешь разочароваться. Если ты свой якорь забросил за то, чтобы просто материальные свои нужды поправить, ты можешь потерпеть кораблекрушение. Это не то, что удержит тебя. Библия говорит, что есть лучший грунт и есть лучшая сила, которая может дать тебе гарантию, что ты не только сегодня будешь с Богом. Кто из вас хочет Богом быть всегда? Знаете, дорогие, я хочу вам сказать, что я видел в жизни много отступников. Я видел людей, которые оставляли Бога. Я видел их конец, я видел их печальную историю, я видел много всего. И всегда вопрос, почему? Почему люди, которых он коснулся, которых он позвал, а вдруг его оставили? Потому что они туда поместили свой якорь. Знаете, что Библия говорит? Держись своей верой за небеса. Библия говорит, наше же жительство на небесах. Земная жизнь очень коротка. 70-80 лет. Но вечность – это что-то большее, чем 70-80 лет. И очень важно, чтобы мы не разменялись на какие-то детали жизненные. И что-то маловажное не поместили номером один в своей жизни. Все верующие во все века, они держались с неба. И знаете, я верю, что если твой якорь там на небесах, ты никогда не отступишь от Бога. Когда Иисус повернулся к 12 ученикам и сказал, а не хотите ли вы это уйти? Помните, что Петр сказал? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Мы забросили якорь в надежное место. Дорогие братья и сестры, я хотел бы сказать, нет ничего большего, чем небеса, о которых нет времени, чтобы читать. О том месте, которое Бог приготовил для любящих Его, для верующих в Него. для тех, кто следует за Ним. И я хотел бы ободрить сегодня каждого из вас. Если твой якорь не там, если ты зацепился не за то, что надо, перезабрось свой якорь. Схватись за небеса. Нет никакой ценности в христианстве, смысла в христианстве, которое не верит в небеса, для которых небо не является ценностью. Это пустое христианство. Во все века люди шли даже на кресты, на смерть, на костры, на арены со львами, потому что небеса они оценили так, что готовы были даже отдать свою жизнь, но остаться со Христом и получить небеса. Вы слышите меня? Дорогие братья и сестры, давайте мы встанем с вами и сделаем вот так. Да-да, сделай так. И скажем вместе: я забрасываю свой якорь веры в небеса! Аминь! Аллилуйя, Господь! Давайте поднимем наши руки и будем благодарить Бога за небеса, за то, что мы призваны меняться и делать добрые дела на этой земле. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за это воскресное собрание, за Духа Твоего Святого, за голос Твой, который мы слышим через Твое Слово. Благодарим Тебя! Благодарим Тебя, что Ты призвал нас жизнью перемен. Ты призвал нас к добрым делам, которые мы призваны делать, Господь. И Ты призвал нас к небесам. Мы призваны, мы люди неба. Мы не люди ада, и мы не люди этой земли только. Мы люди неба. Господь, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя, что мы сегодня выбираем связать себя с небесами и держаться неба. Давайте еще поклонимся Богу.